Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает рубрика «Гость в студии». Я вам представляю своего гостя, это доктор Боровских, наш постоянный участник, с которым мы ведем эфиры «Если болит душа», ну и другие наши передачи. Ну, сегодня наша передача не в прямом эфире, но тем не менее о проблемах-то мы будем говорить самых-самых насущных. Вячеслав Владимирович, давайте обозначьте сами эту проблему, как ее правильно назвать, проблемой.
Я приветствую всех наших слушателей. Здравствуйте, Валентина. Ну, проблема такая, как говорят, деликатная. Хотя в последнее время она уже вышла из разряда деликатных, а стала такой везде обсуждаемой, во всех средствах массовой информации. И, в общем-то, она становится одной из первых на повестке дня. И сейчас и в политике, и в культуре, и даже в церковной жизни.
Да, вот в церковной жизни.
Да, мы сейчас видим, что западные христианские деноминации очень благосклонны к этой проблеме. Я имею в виду проблему гомосексуализма. Она сейчас педалируется искусственно, да не как проблема, а как некое развитие человеческой культуры, некий новый шаг, этап развития человеческой личности.
Угу. И свободы.
Да, ну, естественно. Да, конечно. Угу. Вот мы смотрим на это как нечто новое, но на самом-то деле ведь эта проблема очень такая давнишняя. Когда-то именно эта проблема стала причиной конца истории первого человечества, которая...
Напомним нашим радиослушателям,
да, закончилась потопом.
Читали Ветхий Завет, наверняка многие знают.
Мы все знаем об этом как о Содомском грехе. Там города Содомские и Гоморские, то есть там были не два города, там были там целое скопление населенных пунктов под этим названием, и это вместе представляло собой такой огромный мегаполис, скопление людей, и именно в этом мегаполисе гомосексуализм, то есть однополые отношения приобрели характер нормы.
Как они-то дошли до жизни такой?
А оказывается, что не надо специально ничего делать, надо просто родиться и жить. Гомосексуализм – это естественное, логическое продолжение человеческого греха во времени. Вот если люди не общаются с Богом, то через несколько поколений людей человечество вырождается просто. Они приобретают такой образ жизни, при котором невозможно появление следующих поколений людей. Но это некая такая, что ли, даже милость Божья. Мы же живем в мире Богом созданном, и здесь действует его порядок вещей. Если люди не общаются с Богом, то их существование на земле становится невозможным. Ведь Бог – это источник жизни. И из поколения в поколение человеческая природа становится все хуже, хуже, хуже. Она деградирует в духовном и нравственном отношении. И в конце концов дальнейшее существование рода человеческого становится невозможным. И если бы даже Бог не утопил первое человечество, то оно бы исчезло, как говорят, эволюционно. Просто этот вид взаимоотношений между людьми, половом отношении, стал бы преобладающим. А Бог устроил показательную казнь, так, чтобы все последующие поколения людей запомнили навсегда, что,
к чему это приводит?
Что перед лицом Божьим является самым отвратительным и мерзким злодеянием.
Мы не будем далеко уходить в те времена, вот я сейчас просто с сайта вопрос прочитаю.
Давайте.
Как раз согласно этой теме. «Здравствуйте, 5 лет назад я вышла замуж», – пишет женщина. «Через несколько месяцев муж признался в своем желании, что хочет быть женщиной. Поначалу он просто переодевался и говорил, что иногда ему этого хотелось бы. Потом в мою беременность он начал пить гормоны и спустя 3 года довел до того, что собрался менять пол. Сейчас он ушел из дома, оставив меня с 2 маленькими дочками и кучей нерешенных проблем. Но для меня не это мучительно, а то, что он абсолютно уверен, что это от Бога. Бог дает ему возможность исправить ошибку, привести тело в соответствие с душой. Он не считает это грехом. Я хотела бы сохранить семью, я люблю, и дети любят его. Но как принять такой грех и поступок? Как с этим жить?
Вы знаете, вот я на это письмо ответил, и я предложил этой женщине, ну, формально расторгнуть брак, потому что фактически его уже нет. Просто это дело узаконить. Невозможно сейчас будет развернуть эту ситуацию вспять никакими силами, как бы ни были дети привязаны. Особенно именно потому, что мужчина считает, что это Бог так волит, это Богу так угодно. Поэтому эта проблема только человеческими силами разрешения не имеет. И получила ответ от этой женщины, она на меня обиделась. Она говорит, вы поступили так же, как все. Все говорят, разводитесь, и батюшки говорят, разводитесь, и там врачи говорят, разводитесь.
А на что она хотела? Она хотела.
Она хочет, она же его любит, она и дети его любят, и так далее. Трагедия. Вот. Но, пожалуйста, видите, если человек считает, что он сам хозяин своей судьбы, если он отказывается от первой заповеди, которая дана нам в законе Моисея, «Я есть Господь, Бог твой», а сам становится господином себя самого, то в конце концов человек доживает до того, что он сам решает, кем он будет, мужчиной или женщиной. Ведь вот эта либеральная идея, которая появилась в недрах европейской цивилизации, в общем-то, уже на ее закате, мы же видим сейчас закат европейской цивилизации, она сейчас захватывает умы и сердца очень многих людей именно вот этим своим свободолюбием, своим бунтом против Бога, когда человек сам себя считает Богом. Вот это и есть признак деградации человеческого сознания. Отказ от своей здоровой религиозности.
Духовной деградации, да,
конечно,
общества.
Обязательно. И гомосексуализм, и вообще свобода в отношении полов – это прямое следствие человеческого безбожия. Духовной деградации. А здесь мы видим взрослого человека, уже сформировавшегося как мужчина, уже женившегося, уже имеющего двоих детей, желание изменить пол. Ну, мы не знаем из этого письма, на каком этапе его жизни он стал к этому склонен, когда у него появилось это желание. Но вообще-то он свою половую ориентацию реализовывала ведь сначала естественно, нормально. Значит, у него нормальное, естественное влечение к противоположному полу. И вот здесь мы с вами имеем дело с духом нашего времени. Это развращение. Это когда человек в процессе своей жизни духовно деградирует. И мы видим формы, в которые отливается эта деградация. Формы дьявольские, потому что этот дьявол хочет, чтобы человечества никакого не было, чтобы энергия пола разворачивалась в противоположную сторону, на себя самого, ну, на свой пол имеется в виду. И тогда человечество прекратит существование, тогда не будет никто рождаться. И мы видим вот результат.
То есть дьявол хочет подчинить себе человечество, да, и да, таким образом
хочет,
уничтожить.
Он его хочет уничтожить, да.
Подчинив, уничтожить.
Да, навязав ему вот эти вот идеи. Ну, одна из них – это либеральная. Мы с вами пережили на собственной шкуре, что называется, еще одну европейскую идею, от которой чуть не погибли – это марксизм. Вот. А это тоже из недр увядающей, стареющей, болеющей европейской цивилизации. Все вышло, мы этим заразились как болезнью и болеем до сих пор марксизмом очень многие люди. А все это угрожает гибелью. Мы же знаем, что марксизму в жертву мы принесли более 100 миллионов человек. Мы узаконили аборты, и мы продолжаем по 5-8 миллионов человек в год убивать в абортах. А это марксистская идея. Марксизм – это абсолютно такая человеконенавистническая теория. Вот. А либеральная идея, она рождает еще более чудовищные формы, например, узаконение гомосексуализма. Ведь либеральная, свободолюбивая вот эта идея, она раскрепощает человеческие страсти до беспредела. Начинается беспредел человеческих страстей. И одним из закономерных следствий этого является узаконение содомского греха. Есть такая заповедь Божия в Ветхом Завете: «До третьего-четвертого поколения накажу тебя за грех твой». И если какое-то поколение людей отказывается от здоровой религиозности, от здорового общения с Богом, а значит, от источника жизни и личностного развития своего, то тогда через 3-4 поколения появляются гомосексуалисты. Появляется содомский грех в массовом порядке. Это 4-е или 5-е поколение. 5-го-то может уже и не быть. Ведь что значит «накажу тебя до 3-го, 4-го поколения»? А потом что?
А все.
А потом ничего.
Потом все.
Все, пустыня. 5-го поколения не будет. И не будет именно вот по этой причине. И вот тогда, когда Бог уничтожил Содом и Гоморру огненной серой, вот тогда мы узнали прообраз конца человеческой истории. В чем он будет выражаться, как он будет выглядеть? Он будет выглядеть в торжестве гомосексуализма на планете. Это обессмысливает человеческую историю и вообще существование рода человеческого на Земле. И мы сейчас видим везде, во всех средствах массовой информации, по телевидению, в интернете, пропаганду гомосексуализма. Мы видим, что эти люди, страдающие гомосексуализмом, они являются звездами шоу-бизнеса, телевизионными ведущими, они являются политиками, они являются главами церквей, они являются руководителями крупных корпораций, и они стремятся к власти. Мы видим, что гомосексуализм чрезвычайно агрессивен в плане
особенно это, да.
захвата власти на планете.
Особенно это вот в Европе становится да. сейчас. Одна страна за другой принимает законы, которые позволяют вот такие вот отношения свободно. Мало того, вот действительно финский, буквально недавно прозвучала информация, финский епископ, ну, очевидно, не православный, я так думаю, ну, это скорее протестантский, да, вообще. Значит, принял такое решение благословлять эти браки. Благословлять.
Но он вынужден был это сделать, бедняга. Ему выкрутили руки. Ведь сейчас либеральная идея, она чрезвычайно жесткая, агрессивная. Она всех людей помещает в некий концентрационный лагерь, где никто не пикнет. Против святая святых. Свобода человеческого самовыражения. И если ты против, ты будешь изгоем в обществе в этом. Кто бы ты ни был, даже если ты епископ. Мы у нас это видим, как это ЛГБТ-сообщество наше, как оно рвется к господству на нашей территории, в умах и сердцах подрастающего поколения. Посмотрите, вспомните, как они озлобились и как они воспалились, когда появился закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Они получили такой нокаутирующий удар. Они рассчитывали на будущее поколение. Они именно для этого рвутся в средства массовой информации, в школы, в интернет, везде. Они хотят сделать всех такими, как они. Вот сейчас происходит такая же революция, как большевистская у нас в стране. Когда в Питере кучка большевиков, кучка отдельных таких вот жуликов, уголовников, мерзавцев, взяли и подняли с пола лежащую власть и присвоили ее себе. И заставили всю страну встать на колени. Вот сейчас горстка гомосексуалистов, пока их меньшинство, они сейчас делают с остальным всем человечеством, психически здоровым и духовно здоровым, то же самое. Они хотят всех поставить на колени и признать не просто равночестность свою, а преимущество перед всеми остальными образами жизни и принципами, которые знает человечество.
Опять это идет с запада, западной, северо-западной нашей столицы, да, которая ближе всего к западу, то есть все эти нововведения, да, окно-то в Европу прорубили, да. Может быть, оно и было в свое время, какие-то прогрессивные, так сказать, веяния и шли, а сейчас, мне кажется, регресс полный происходит.
Да, я вижу в этом большую опасность, и, конечно, наше общество должно от этого защищаться. Слава Богу, у нас наше общество не восприняло толерантность, предлагаемую либеральной идеей, до такой степени, чтобы мириться с тем, вот как покушаются на наших детей.
Вам не кажется, что вот ювенальная юстиция, которая проповедовалась и, так сказать, проталкивалась, так сказать, на нашей и Госдумой, так сказать, и каким-то, видимо, большинством, ну, не знаю, лобби каким-то, что это тоже был шаг к тому, чтобы как-то, так сказать, подъехать и к этой теме постепенно.
Конечно, конечно.
Именно, к содомистской.
Именно наши депутаты-содомиты стоят за идеей ювенальной юстиции.
Потому что тогда воздействие на детей было бы проще гораздо, да?
Конечно. Гомосексуализм – это сейчас инструмент геополитики. Это не просто, знаете, такой какой-то особый образ жизни, такая особая половая ориентация. Нет-нет. Сейчас это используется как инструмент подчинения себе целых народов и цивилизаций. А конечная эта цель – ну, овладение мировым господством. Ну, просто мировое господство. Вот банально, как это было всегда. И там, где мы чуем дух стремления к мировому господству, мы всегда чувствуем запах серы. Вот как сейчас в Москве. У нас все жалуются на запах серы почему-то.
Да?
Ну да. Это запах из преисподней. Это заветная мечта дьявола. Скинуть власть Бога над миром.
Туда побольше чесноку надо завести, этих осиновых колов.
Ну, наверное. Интересно, что нам предлагают преимущество этого образа жизни в виде выпячивания тех талантов, которыми иногда блещут гомосексуалисты. Мы же видим, что у нас наш шоу-бизнес, который больше чем наполовину состоит из представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, выпячивает свои таланты. Певческие, танцевальные, там, какие-то артисты разговорного жанра, артисты балета. И так далее, и так далее. Но это просто осень человеческой природы. Посмотрите, как прекрасно выглядит природа нашей осенью. Какая она
прощальная.
Да, разноцветная. Это, да, это такой прощальный взмах человеческого рода. Вот в лице последнего его представителя, который сейчас скачет на сцене. Больше в этом роду не будет никого. А за ними стоит огромное количество людей. Он ведь... потомок огромного, огромной толпы народа. Вот результат. Конец. Прощальный поцелуй, как пела когда-то наша Примадонна.
Ну что, перейдем к другой теме, к другому вопросу.
Давайте.
Вячеслав Владимирович, есть еще у нас время. Ну вот, следующий такой вопрос с сайта. Моей маме 82 года. В конце августа 2014-го у нее умер второй муж. Она очень тяжело переносит эту смерть. Кроме того, я, дочь, забрала ее к себе в другой город. Дом, в котором жила мама, продавали вместе с ней. И эта продажа дома, и переезд, и смерть мужа, все это вместе взятое просто ее убивает. Ей все не нравится в нашем доме. Она жила в своем, а здесь... многоэтажка. Дети не такие, внуков и правнуков вообще не хочет видеть. Просит таблетку, после которой бы она умерла. Она перестала кушать, не ест уже 6,5 недель. На данный момент у нее уже сил вставать и даже говорить нет. Приглашали батюшку, она причастилась. После визита батюшки я сделала ей сок, чтобы выйти из голода. Она его выплюнула. Я еще ей дала, она опять. Что делать, я уже не знаю. Сил нет смотреть, как погибает мама.
Ну, что значит погибает? Маме 82 года. В этом возрасте люди не погибают, а просто уходят. Они покидают этот мир, уходят в мир иной. И какая тут трагедия? В чем трагедия? Что, нужно, чтобы она еще 82 года, что ли, жила? Нет. Происходит естественное увядание человеческой природы. Да, она может быть иногда вот в таком виде, когда человек раздражен, ему многое не нравится. Но это ближайший родственник, мама, первая степень родства. И ее нужно принимать такой, какая она есть до конца. Она уже 6 недель не ест. Я вообще не знаю, вот сейчас она жива или нет уже, эта бабушка. Потому что если человек 6 недель не ест, то он должен обязательно умереть. И то, что она причастилась, слава тебе, Господи. Здесь не надо устраивать никаких таких действий по нормализации во что бы то ни стало здоровья этой бабушки. Да нет, ну это же все перед лицом Бога происходит. Надо человеку дать возможность спокойно уйти на тот свет и наладить с ней отношения, и попросить у нее прощения за все, чтобы она умиротворилась, чтобы она была в мире со всеми, кто ее окружает. Но если Богу будет угодно, ну он... вернет ее к активности и даст ей аппетит, и будет кушать, и все. Молиться
надо. Все силы.
Да, молиться надо. Сейчас этого человека, который абсолютно не поддается никакому педагогическому воздействию и переубеждению в силу возраста, нужно просто предоставить Господу Богу и от всей души за него молиться.
Следующий вопрос, ну, не вопрос, а просто вот история, наверное. Проблема не со мной, а с моим мужем. В 90-е годы был бандитом, был наркоманом, занимался изготовлением и сбытом наркотиков, сидел в тюрьме 7 лет, 3 года назад освободился. Наркотики не употребляет, криминал за ним не числится сейчас. Работает в наружной рекламе, начальником отдела продаж и в такси. Удочерил 2 моих дочерей. Родилась общая дочь 1,5 года назад. Все было хорошо 2 года. А потом обнаружила дома пропажу драгоценностей и денег. Выяснила, что проиграл в автоматах. Обещал, что не будет больше. Но это продолжилось. Сейчас сам меня попросил, чтобы нашла психолога. Говорит, что когда проезжает мимо казино, его аж трясет и не всегда может справиться с собой. А казино-то сейчас нет. Какие же казино?
Есть.
Мы уже в больших долгах. Он очень хороший, добрый человек, несмотря на свое прошлое. Хороший отец. Хотим избавиться от игровой зависимости. Ну, вот еще одна беда. Угу. Еще одна болезнь нашего общества. Наркомания, зависимости.
Ну, мы видим, что зависимости, если они уже сформировались, то они не исчезают сами по себе. Если человек воздерживается от какого-то одного вида пристрастия своего, то происходит некое перераспределение этой вот патологической энергии в другие области его сознания и чувств. Недалеко, в общем-то. По сути, игровая зависимость мало чем отличается от наркотической. И я очень часто видел в своей практике, когда бывшие наркоманы или алкоголики становились вот такими заядлыми игроками, проигрывали огромные суммы денег, брали кредиты в банках, сажали на деньги всех своих родственников, и в конце концов все могло закончиться отчаянием и самоубийством.
Ну так мы же игрок, роман, да, Достоевского знаем, да, тоже. Вот, пожалуйста, да, зависимость.
Нет, это свидетельство вот обычной такой человеческой немощи. Какой бы он там ни был, мужчина, размужчина, волевой, с характера там, и так далее, с таким криминальным прошлым, с такой, как может показаться, закалкой. А на самом деле нет. Человек – существо очень слабое, очень уязвимое для страстей. Вон мы, когда читаем биографию Петра I, великого-то нашего императора, он был обычным неврастенником и панически боялся тараканов. Он заскакивал с пола на стол, как, знаете, гимнаст, когда видел таракан.
На батуте.
Он говорит, ничего не могу поделать с собой. Тоже зависимость, тоже утрата самообладания. Поэтому мы должны в каждом человеке видеть такое существо, страдающее, очень склонное к тому, чтобы чего-то вот так вот либо бояться, либо чему-то самозабвенно служить, какой-то страсти. Вот. И здесь надо рассчитывать, конечно, на Божью помощь. Все наши вот эти зависимости и неврозы, они, конечно, являются таким свидетельством невозможности для человека жить своим умом и своей волей только. Это те разочарования, которые, ну, неизбежны и даже необходимы нам, чтобы сделать для себя это открытие, что мы, что без Бога не до порога.
Не всемогущие.
Да, да. И припасть к Богу и уже никогда с ним не разлучаться. Восстановить утраченное самообладание человеку может только тот, кто когда-то его ему дал. Для Бога это не составляет труда, только человеку нужно предоставить Богу возможность это сделать. Это называется смирение. Смирись, человек, и предоставь себя Господу Богу.
Да, европейская цивилизация, очевидно, так сказать, этим качеством уже не обладает, смирением.
Нет, ну мы, видите, обнаружили свои собственные звериные инстинкты и немощи свои тогда, когда начали дружить с Европой. Мы это делаем последние 300 лет, и мы видим, как за эти 300 лет мы сами деградировали в духовно-нравственном отношении, стремясь быть похожими на европейцев. Они все дальше и дальше уходили от Бога и обезображивались, а мы все больше и больше хотели на них походить. И сами мы, не став европейцами, обезобразились на свой собственный манер. И сейчас нам нужно обретать собственное лицо. Русскому народу нужно вспоминать о своем источнике, откуда он, кто нас сделал уникальной нации и цивилизации. Мы этим обязаны Творцу Вселенной.
Да, вот об этом, конечно, об уникальности нашей нации, может быть, действительно, это отдельная тема для разговора, да. Мне кажется. Может быть, мы еще к этому как-нибудь с вами вернемся, потому что, ну, хотелось бы поговорить, ну, кто мы такие действительно? Европейцы ли, азиаты ли, или еще что-то? Ну, что-то вот особенное такое, но...
Россия... Мне нравится на эту тему мысли наших... мыслителей евразийцев. Россия – это Евразия, это не Европа,
и это не, Азия.
И не Азия, это Евразия. Вот в этом наша уникальность. Мы вбираем в себя Запад и Восток и делаем это русским.
И получается нечто особое.
Получается русская цивилизация.
Последний вопрос тогда.
Давай.
Вот такой вопрос еще с сайта. Прочитал вашу статью про ваш визит на «Пусть говорят» передачу. Заинтересовало обращение жены бывшего алкоголика, симптомы трезвенника отчетливо в себе замечаю. Пил сильно, в 2004-м закодировался на год, потом еще два раза, с тех пор сам по себе не пью. Скоро год, как стал ходить в храм. Успехов ноль, стал даже хуже. Неужели кодировка внесла какие-то изменения в духовном состоянии? Как проверить, изменить что-то?
Ну, судя по тому, что у человека его церковная жизнь развивается нормально, потому что если человек пришел в церковь, и чем дальше, тем больше видит, что он...
грехов своих обнаруживает.
Что он плохой, то церковность его идет нормальным путем. Из этого можно сделать вывод, что никаких кодировок не было, что была их имитация. И в этом смысле этому мужчине очень повезло.
Потому что мы уже говорили, про что означают эти кодировки.
Да, но там он делал их каждый год, эти кодировки, три раза подряд.
Да,
и
да,
это говорит о том, что ни одна из них не состоялась. Это была просто такая психотерапевтическая
процедура,
как бы техника была осуществлена, и он, в общем-то, держался на неком таком самовнушении. Вот. И в надежде на следующую кодировку. Ему он оценил по достоинству трезвый образ жизни и чувствует, что ему недостаточно себя самого, чтобы сохранять трезвость. Поэтому он пошел в церковь. И в церкви он обнаружил множество своих собственных грехов и страстей.
Что даже он еще хуже, как он выражается, стал.
Да, если раньше он находился в самодовольстве, и он считал, что я не пью сам, то теперь он, если уже не обнаружил, то скоро обнаружит, что он не пьет по милости Божией, что устоять в добродетели не от нас зависит, и, может быть, начнет Бога от всей души за это благодарить. Что именно вот так вот, через эти... манипуляции под названием кодирования по методу Довженко, он оказался в Церкви Божией.
Ну что ж, будем завершать нашу сегодняшнюю передачу. Мы с вами довольно интересные и очень важные, глобальные, можно сказать, темы затронули сегодня. Вот что-то подводя итог, что все-таки можно сказать и что можно подчеркнуть.
Я вот, ну, в своей работе я все время убеждаюсь в том, что очень многие наши несчастья с людьми, живущими в России, с нашим народом, происходят именно потому, что мы увлеклись не своей культурой. Мы отошли от своих духовных и культурных корней и увлеклись чем-то чуждым нам совершенно, в надежде изменить, можно сказать, свою ориентацию культурную. Вот как этот мужчина, который захотел изменить свой пол. Это такое же извращение, то, что мы делаем вот в последнее время, когда хотим в Европу, как он, наши братья-хохлы говорят, Украина – це Европа. Но это же безумие. Какая Украина и Европа, простите. Это же смешно.
Со своим салом туда, в Европу, да?
Ну да. Ну и мы чем дальше, тем больше дичаем. Мы видим, что мы погружаемся в свои страсти, которые когда-то были уврачеваны во многих поколениях наших предков Богом, в тех предках, которые служили Богу в церкви, каждый по-своему. И мы облагородились, мы стали самими собой. Мы имели лицо неповторимое, которое уважали все. Могли не любить, но уважали все. Потому что православие невозможно не уважать. И до сих пор в нас уважают только православие, больше ничего. Ислам уважает в мире только православие. Всех остальных он презирает. а вот с православием считается как с чем-то, с какой-то тайной для себя, непостижимой. Вот. Поэтому, если мы с вами сейчас будем следующее поколение детей наших воспитывать в нашей национальной культуре, в наших национальных традициях, то мы вернем себе жизнеспособность.
И историческую, мы сделаем очень большое и важное дело.
Да, да, историческую перспективу. Не мы.
Не мы.
А Бог, Бог, как и раньше.
Бог попускает.
Он сделает нас теми, кем Он нас задумал. Если мы перестанем обезьяничать перед Европой.
Спасибо. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу напомнить, что сегодня в студии, в рубрике «Гость в студии» с разъяснением каким-то наших обстоятельств жизненных и наших грехов был врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских, доктор Боровских. Но я надеюсь, что мы встретимся в нашей передаче, если болит душа. А пока до свидания, Вячеслав Владимирович.
До свидания, всего доброго.
До новых встреч.